Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, этот час программы нашей радиостанции мы открываем беседой с Анной Витальевной Громовой, председателем Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Анна Витальевна – наш давний глубоко чтимый автор, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, к тому же еще и заместитель председателя Императорского православно-палестинского общества. Поражаюсь, Анна Витальевна, как вы все это успеваете совмещать, и знаю, что забот, новостей очень много. Они хоть и сложные, но радостные, потому что во славу Божию. И вот, как всегда, в начале сентября мы с вами в канун волнующего и одного из самых главных, наверное, вот в истории вашего общества событий Елисаветинского крестного хода.
Честно говоря, дорогие друзья, очень соскучилась и по нашим ведущим, и по нашей аудитории.
Приходите чаще.
Спасибо. И в преддверии действительно важного для нас праздника – это день тезоименитства великой княгини Елизаветы Федоровны, день святой праведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя. Это та святая, которую Елизавета Федоровна в Лазареву субботу 1891 года при присоединении к православию через обряд миропомазания в церкви Сергиевского дворца в Санкт-Петербурге выбрала себе как небесную покровительницу. И, конечно, этот день всегда в усадьбе великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны был радостным, был молитвенным, потому что всегда проходила божественная литургия в храмах Спасском на одной стороне реки Москвы и Ильинском по другую сторону реки Москвы. Конечно, в этот день проходил молебен и крестный ход, народные гуляния, раздача подарков и множество гостей. Вся усадьба праздновала именины своей хозяйки так же радостно, как праздновалось 18 июля, день святого преподобного Сергия Радонежского, чудотворца, который был небесным покровителем великого князя Сергея Александровича. Но все мы с вами любим нашу Елизавету Федоровну и знаем, что именно в этот день Господь призвал ее к себе. Именно в этот день она взошла на свою Голгофу 18 июля 18 года. Так что все в нашей жизни связано, безусловно. Елизаветинско-Сергиевское общество старается каждую осень почтить память нашей молитвенницы, преподобной мученицы Елизаветы. Особенно удивительным и уникальным в этом отношении был прошлый год, год столетия памяти Елизаветы Федоровны. Мы знаем, что огромное количество мероприятий прошло по всей стране. Это и церковные мероприятия, и светские, и научные, и культурные.
Ваше общество очень много в этом потрудилось.
Нас Господь сподобил создать два новых музея на императорском маршруте. Вообще вот эта идея императорского маршрута родилась в недрах нашего общества и сейчас уже успешно существует, несмотря на всякие трудности, которые переживает паломническое и туристическое направление в нашей экономике. Труды наши увенчались в прошлом году созданием первого государственного музея, посвященного семье императора-государя Николая II в Тобольске, в губернаторском доме, где 8 месяцев находилось заключение императорская семья. И вторая наша радость – достижение всех, кто молитвенно обращался вместе с нами, к святым царственным страстотерцам, к новомученикам и исповедникам земли русской. Это возможность создать музей в напольной школе города Алапаевска. Музей преподобной мученицы Елизаветы, сестры Крестовой Варвары и алапаевских мучеников. Сейчас уже эти музеи очень активно включены в паломнические пути. Мы сейчас много делаем для того, чтобы они были легко доступны для паломников и чтобы этот путь не стоил так дорого. И в Тобольске уже сейчас запустили из Тюмени брендированную электричку «Императорский маршрут». И на ней можно легко, вне зависимости от других видов транспорта, сесть и добраться от Тюмени до Тобольска. И побывать в Тобольском Кремле, побывать в музее семьи государя-императора Николая II. А с нашими екатеринбургскими коллегами мы договорились о том, что будет такой электропоезд тоже из Екатеринбурга в Алапаевск. Тоже будет ходить два вагончика. И самое интересное, что благодаря сотрудничеству с руководством Синечихинского района Алапаевска у нас появилась перспектива еще от Алапаевска до Синечихи, до монастыря Новомучеников, довозить паломников вообще на ретро-поезде, который соединял рудники между собой, вот служил промышленным целям в начале века. Но эти вагончики, как это ни удивительно, эта узкоколечка, она вся осталась. Мы, конечно, хотели бы прославить не только места памяти царской семьи, но обратить внимание всех паломников на места, где они проживали, да, вот места их великокняжеские резиденции, усадьбы, дворцы императорской семьи великих князей. Не просто потому, что это, как правило, красивые природные ландшафты, что это совершенные здания, да, для которых выбирали специальные архитекторы, они вписаны в окружающую природу. Представляете, ведь по традиции российского императорского дома каждая усадьба имела помимо усадебного дома целый комплекс объектов социального служения, как мы бы теперь это назвали. Августейшие владельцы всегда тратили немалую толику не только своих средств, но и своего времени на то, чтобы обеспечить медицинскую помощь, образование в тех селах, которые работали на эту усадьбу, в тех селах, где жили крестьяне, с которыми находилась в хозяйственных взаимоотношениях эта усадьба. То же самое делала и великая княгиня Елизавета, и великий князь Сергей Александрович. Императрица Мария Санна, которая была первой владелицей нашего Усова-Ильинского, это всего 15 километров от Москвы, это адрес, по которому мы вас всех приглашаем 15 числа на крестный ход. Божественная литургия начинается в 9 утра в нашем Спасском храме села Усова. Почтовый адрес – это Рублевское шоссе, дом 101. Это место, оно как раз известно многими зданиями, сохранившимися, помимо усадьбы. Здание школы. Вот императрица Мария Санна, когда государь-император Александр II купил для своей супруги это имение, первое, что она сделала, она посетила местный храм в Усово и познакомилась с уровнем жизни местного населения. Просто ходила по избам и смотрела, как народ живет.
Потрясающе.
Она пришла в ужас, потому что с войны 12-го года, это был 1864 год, да, когда они купили усадьбу. Представляете, с войны...
Полвека.
Да, храм стоял полуразрушенный, усовский. Даже солома с крыш была съедена. То есть вот в такой нищете глубоко жил народ. И она сразу же отдала указание Министерству двора и своей личной казны. Она выделила 200 рублей на строительство школы и полностью обеспечила благоустроение храма. Школу построили каменную. И эта школа с 1874 года простояла до сегодняшнего дня. Сейчас она выглядит очень прилично. Буквально до недавнего времени в ней еще учились дети. Под музейное приспособление она подходит просто максимально. И мы сейчас создаем экспозицию в здании этой школы императрицы Марии Александровны. И мы создаем там музей школы и детства. Сейчас собрали столько материалов, что помимо экспозиции, состоящей из подлинных предметов той эпохи, парт, перьев, учебных пособий, книг, программ, тетрадок ученических, ну, множество всяких вещей, которые сопровождали школьную жизнь, у нас будет очень интересная мультимедийка. Во-первых, мы собрали статистические данные потрясающие по поводу школьной системы государя-императора Николая II, реформы Александра III в области образования, реформы Александра II, реформа женского образования императрицы Марии Александровны. Все это будет отражено в нашей экспозиции. И я думаю, это будет любопытный музей для представителей всех поколений. Вот. Это будет и деткам любопытно, потому что мы думаем делать там курсы каллиграфии, мастер-классы. Мы позволим детям потрогать и экспонаты, и пописать старыми перьями, и очень много чего интересного. А для молодежи будет интересна мультимедийная составляющая, потому что там будут и документальные хроники того времени. Ну, в общем, это действительно это очень все интересно.
И я думаю, что оно и практический смысл может иметь для
даже для работников образования. Ну, вряд ли вот у современных учителей так уж учат, глубоко погружают в историю образования, просвещения в России. А там вот как раз такой удивительный срез, можно сказать, погружение в историю.
Для нас вообще это очень важно, потому что одним из был преподаватель школы, который был в родстве с семьей местного священника Константина Махаева. И это особенная личность. Отец Константин был более 50 лет настоятелем Спасского храма села Усово. И есть удивительное свидетельство 1923 года, когда прихожане обращаются с письмом к патриарху Тихону с просьбой о том, чтобы их настоятелю разрешили служить в Митре. Он был митрофорный протоиерей. И там они дают развернутую характеристику своего настоятеля. Они пишут о том, что он был для нас родным отцом. Он нас и лечил, и учил. Никогда ничего не просил себе, а все всегда делал для нас. Он сам обрабатывал свою землю. Все его 5 сыновей и 2 дочери пели в хоре, учили наших детей, помогали отцу. И самое потрясающее, что одно из первых под письмом стоит подпись председателя местного Усовского сельсовета. Это 1923 год. Пока в начале 30-х годов отец Константин не умер, вообще не тронули ни его семью, ни храм.
А вот отец Сергий – это его сын Махаев?
Отец Сергий – это его старший сын. Вообще, это такая трогательная история. Дело в том, что Елизавета Федоровна впервые приехала в Ильинск в 1884 году. После венчания с великим князем Сергием Александровичем они в свадебное путешествие приехали в усадьбу. А Сергей Александрович, который очень любил эти места, они в его памяти всегда ассоциировались с прекрасными радостными днями детства, с первыми паломничествами, с материнской любовью.
Вспоминаю фотографии, такой очень скромный особняк.
Усадебный дом, да, фактически, да. И Александр II, как раз когда покупал эту усадьбу, ведь это тоже было связано, покупалось достаточно срочно, эта усадьба, потому что связано это было с трагическими событиями в семье царской четы. В 1865 году скоропостижно скончался их первенец, цесаревич Николай Александрович, на которого возлагались все надежды на наследование престола. Он был удивительно талантлив, необыкновенно хорош и красив внешне, очень обаятелен, общителен. То есть у него масса была достоинств, которые, ну, максимально подходили для будущего монарха, так скажем, да? И вдруг в возрасте 20 с небольшим лет он в Ницце умирает буквально в течение нескольких месяцев. Но разный диагноз тогда ставили, но мы полагаем, что это костный туберкулез все-таки был. Императрица Мария Санна принимает его последний вздох, закрывает его глаза, и траура она вообще не снимала до конца своих дней. А поскольку она всегда, у нее были слабые легкие, то вот это страшное несчастье, этот удар отразился на ее здоровье, у нее образовалась открытая форма туберкулеза. А наука того времени, медицинская, она с этим была совершенно безапелляционна, и ей запретили, во-первых, близость с супругом, с чем, кстати говоря, связана потом вся вот эта история с Долгорукой. А Мария Санна прекрасно знала характер своего супруга, она прекрасно оценивала его темперамент и вообще его отношение к жизни. Поэтому она никогда на протяжении всей своей жизни, до своей смерти 3 июня 80-го года, она никогда ни при одном разговоре ни словом не осудила государя Александра II. Она говорила: «Мы прожили счастливую жизнь, мы воспитали 8 детей. Я видела столько радости в этой жизни, что я и ему желаю счастья». То есть вот такая была удивительная, смиренная христианская душа. Да. Конечно, когда Елизавета Федоровна появилась в усадьбе, для нее все было вновь, для нее все было удивительно, интересно.
Открытие России такое,
да,
тоже.
Да. И, безусловно, в этой новой ситуации она, так же, как и Сергей Александрович, как бы опиралась на поддержку местного священника, как Ильинского, так и Усовского. И, познакомившись с семьей отца Константина, она с большой симпатией отнеслась к его 10-летнему сыну. То есть у них разница в возрасте, получается, 10 лет. И вот сейчас только 6 сентября мы отпраздновали 145-летие со дня рождения священномученика Сергия Махаева. А 1 ноября будем праздновать 155-летие со дня рождения Елизаветы Федоровны. То есть Сережа, старший сын священника Константина, рос на ее глазах, и очень многие шаги в его жизни, я так полагаю, делались по согласованию с великим князем Сергеем Александровичем. По крайней мере, мы достоверно знаем, что девочки в семье отца Константина, Антонина и Клавдия, учились в Мариинском епархиальном училище за счет, за стипендию великого князя Сергея Александровича. Точно так же помогали получать образование и другим детям. В семье отца Константина два мученика. Отец Сергий Махаев прославлен в лике святых, но брат его Александр, младший брат, также пострадал в 1937 году. В ноябре был по доносу арестован и расстрелян по решению тройки на Бутовском полигоне. Причем Александр был псаломщиком в храме Иверской иконы Божией Матери на Ордынке. И мы знаем, что Елизавета Федоровна в день своего ареста, арестовали ее на Иверскую на второй день Пасхи, она с утра была на богослужении в этом Иверском храме. Мы знаем, что Александр Махаев, которого расстреляли в ноябре, незадолго до отца Сергия, Александр был законоучителем и помогал Елизавете Федоровне в ее ведомстве для глухонемых детей. То есть он такой был очень жертвенный и много благотворительно трудился. В этом они очень похожи были со священным учеником Сергием, потому что отец Сергий был духовником Иверской общины сестер Милосердия на протяжении 14 лет, пока его не убрали из Иверского храма на Якиманке. И отец Сергий как раз был доверенным лицом Елизаветы Федоровны в московском отделении общества Красного Креста, руководительницей которого являлась великая княгиня. Он был и казначеем, и главным по сбору пожертвований в Императорском православном палестинском обществе.
То есть такие вот доверительные очень отношения существовали, да, вот между великокняжеской семьей, четой и священниками.
Мы это очень чувствуем хорошо в нашем храме Державной иконы Божией Матери. Дело в том, что наш Спасский храм в селе Усово, верхний предел посвящен перенесению образа Спаса Нерукотворного из Одессы в Константинополь. И это как раз вот 29 августа. А нижний храм у нас имеет образ пещерного храма. Он с очень низкой алтарной преградой, такой в византийском стиле. Отец Зенон Теодор так задумал его, и мы его очень любим, мы воспринимаем его сугубо молитвенно, и центральный престол освящен в честь Державной иконы Божией Матери, мы все знаем обстоятельства ее обретения, да, 1 марта или 15 по новому стилю, когда Пресвятая Богородица обещала нам, что она Россию не оставит. И мы на это уповаем, и этот образ с Пресвятой Богородицей, с Богом-младенцем, и со скипетром и державой, он нас воодушевляет и
укрепляет
во всех обстоятельствах нынешней жизни. И северный и южный предел посвящены как раз священному ученику Сергию, преподобному ученице Елизавете. То есть у нас получается, что державная, с явлением которой начался их крестный путь, и вот он завершился, да, у Елизаветы Федоровны в 18 году, у священного мученика Сергия в 37 году. Они, безусловно, самые теплые, самые близкие молитвенники за наше Усово, за наши подмосковные земли, за нашу Москву, за наше Отечество. И именно с этой мыслью, именно с этой молитвой уже в этом году восьмой раз мы выйдем после торжественного богослужения, которое в этом году возглавят митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в Усово, мы выйдем из Ильинского храма, мы все соберемся после божественной литургии в Ильинском и в Усовском храме, все-таки на той стороне реки Москвы, в Ильинском, потому что именно таким направлением двигался исторический крестный ход. Он скорее не покаянный, а оградительный и благодарственный. То есть мы молимся за Отечество, просим у Господа и Пресвятой Богородицы, и наших заступников небесных, преподобной мученицы Елизаветы и священного мученика Сергия, помощи, поддержки, укрепления и, главное, мира. Мира гражданского и очень большой рассудительности и осмотрительности для всех нас, когда мы принимаем участие в каких-то общественных движениях. Или каждый наш шаг нужно очень внимательно рассматривать, прежде чем его предпринимать. Потому что некоторые необдуманные решения, в том числе, и обрушили Россию в революционные события, которые столь печально закончились для всех нас. И последствия эти не изжиты и не будут изжиты никогда. Так что мы должны в первую очередь со всей ответственностью относиться к тому, как мы живем. И этой ответственности, этой рассудительности, этой мудрости мы просим у Господа, когда идем от Ильинского храма к Кусовскому, заливными полями, среди крестоходцев, множество пожилых людей, очень много родителей с маленькими детьми, малыши у нас и на плечах родителей, и в колясках, и пешочком.
Это не очень продолжительный по...
Нет, у нас там 4-5 километров, да, ну там как считать, да, потому что там считать с рекой или без реки, потому что если раньше мы переправлялись только на плотах, что тоже было замечательно, но немножко медленно. Прошлый год нас научил, а в прошлом году у нас собралось 3500 паломников, что переправляться мы будем до бесконечности. Поэтому предусмотрительно мы попросили помощи у Одинцовской Красногорской администрации, и нам пошли навстречу, поддержали нас. Хаймурзина Эльмира Абдулбариевна и Иванов Андрей Робертович, главы наших районов, помогли нам построить понтонный мост и его оплатить. Помогли с шатрами для паломников, с полевыми кухнями. В общем, это такой крестный ход, это большой праздник, в котором участвовали и власти, и церковь, и общество. В общем, это такое наше, такая симфония замечательная. Да, симфония наших усилий привела в прошлом году к тому, что действительно люди себя чувствовали радостно, комфортно, несмотря на то, что у нас регулярно всегда идет дождь и очень холодно во время крестного хода.
Вот и сейчас вроде обещают ухудшение
погоды. Да. Но мы ничего не боимся, мы запаслись дождевиками. Вот, мы очень много сделали в преддверии этого крестного хода, много трудились, выпустили потрясающий календарь, который посвящен крестным ходам в честь новомучеников земли русской, которые проходят по всей России. То есть там и Пермский, и Екатеринбургский крестный ход, и такие редкие крестные ходы, до которых мы даже никогда не добирались. В большей части мы участвовали, конечно. Мы, например, в этом году впервые участвовали в Брянске в крестном ходу, посвященном небесному покровителю святого благоверного князя Михаила Александровича. Знаете, что он первым был убит в Перми. Именно с его убийства началось истребление царской семьи. И после него уже все остальные 17 представителей императорского дома Романовых погибли в Екатеринбурге, Алапаевске и Санкт-Петербурге. Так вот, у Михаила Александровича в Брасове было имение, которую он очень любил, была земля, о которой он очень заботился. Мы идем как раз с иконой его небесного покровителя, и Локотская чудотворная икона также является святыней крестного хода, от Плащанской пустыни к храму новомучеников в Брасово, там, где была усадьба. Молитвенное настроение, удивительные места, необыкновенно красивая Брянщина, конечно. И вот все эти и многие другие крестные ходы отражены в нашем календаре. Мы объединили наши усилия с Гефсиманскими сестрами в Иерусалиме и впервые выпустили такой маленький, но очень красивый альбом с акварелями Гефсиманских сестер, посвященным святым местам Иерусалима и местам, в которых бывал Спаситель. Как бы очень многие такие места Святой Земли тоже вошли в этот сборничек акварелей. Провели огромную архивную работу и подняли очень многие неизвестные ранее факты биографии священномученика Сергия Махаева. Потому что, на самом деле, после того, вот как его устранили от настоятельства в храме Иверской иконы Божией Матери, там, где сейчас клиника Рошаля. Вам процитирую интересный вывод, к которому пришла комиссия. В 2020 году, этот храм 1901 года постройки. Вот представляете, комиссия из представителей Совдепа осматривала храм в 2020 году. И вот есть такое свидетельство. Комиссия пришла к заключению, что храм подлежит учету и охране под секцией по охране памятников искусства и старины как гармоничное художественное целое. Храм построен в византийском стиле, воспроизводит мотивы Владимира Суздальского зодчества, в частности, Дмитровского собора на Клязьме, знаменитого в истории русского искусства. Храм небольших размеров стоит отдельно от здания общины, удобен для осмотра, и по внутреннему своему устройству он художественно воплощает идею воссоздания русской старины. принимается на учет и охрану, также звонится новгородско-псковского типа.
Вот был же кто-то человек такой, да, чувствуется, что
да,
человек
да.
все-таки церковный.
Да, и очень рекомендовано было эту сохранить. Общинную церковь не закрывать, сохранить. Но милостью Божией она сохранилась, сейчас восстановлена почти в своем первозданном виде. Так что, слава Богу, место служения священномученика Сергия Махаева мы знаем, и живы заветы его, потому что у него было совершенно особое отношение к воспитанию сестер. Он, кстати, писал очень интересно отцу Трифону Туркестанову в докладной записке: «Отец Сергий предлагает в каждой общине иметь свой священный стяг, придавая ему значение важного воспитательного средства к приготовлению достойных служительниц любви Христовой». В другой записке к епископу Трифону Туркестанову он предлагает чин молебенного пения при возложении крестов сестрам милосердия. В пояснении отец Сергий говорит о необходимости в видах воспитания в сестрах понятия о святости их служения – признать возложение крестов чисто церковным торжеством, сопровождаемым говением сестер и причащением святых тайн. Вот этот особый, не только высокий профессионализм, но особое духовное влияние на пациентов и особую духовную помощь отмечают многие, кто уже после революции, уже в 20-х годах, в начале 30-х годов лечился, потому что эти здания настолько были оборудованы совершенно с клинической точки зрения, что их тоже не закрыли, их использовали. И часть сестер осталась в качестве сестер милосердия. И о них есть такие отзывы пациентов, что это были удивительные люди. Для них не имело никакого значения, закончен рабочий день, что это вечер или ночь, если... Человек, если страждущая душа просила помощи, если израненное и страдавшееся от болезни тело требовало поддержки, то эти сестры оставались до тех пор, пока они были нужны.
Подлинное христианское милосердие. И это, кстати, тоже ведь интересный опыт не только в историческом плане, а вот и для возрождающихся и ныне сестричеств, обществ милосердия. Тоже такой духовный опыт.
Это отдельная тема, мы как-то можем собраться и поговорить о духовных поисках Елизаветы Федоровны. Ведь она была попечительницей Иверской общины сестер милосердия в Москве и Елизаветинской в Санкт-Петербурге. А Елизаветинская вообще была огромным клиническим комплексом на Выборгской стороне. Там, представляете, помимо... Она называлась только «Община сестер милосердия». На самом деле это был огромный поликлинический комплекс, потому что там впервые вообще община сестер милосердия оказывалась помощь всем слоям населения. Там был детский барак, то есть педиатрическое отделение. Там был гинекологический барак. Там было родовспоможение, акушерский барак. То есть барак для инфекционных заболеваний. То есть это просто было совершенно потрясающее заведение, многопрофильное, которого равному просто не было в Санкт-Петербурге. Там была первая станция скорой помощи.
Новое слово в медицине того времени, по сути.
Да, а кто, кроме вот Елизаветы Федоровны, которая так глубоко была погружена в... задачи, которые стояли перед сестринским составом, конечно, она именно поэтому выбирает новый путь диаконического служения. И вот не зря появилась Марфа-Мариинская обитель милосердия, потому что она именно ищет способ служения, вот эту золотую середину, царский путь между служением Марфы и Марии, да, чтобы это было и молитвенное служение, и высокая профессиональная помощь, которую могут оказать, хорошая квалифицированная профессиональная помощь, и в то же время духовная поддержка и духовное врачевание, да, со стороны сестер. Вот это вот очень, да, очень интересно было для нее и важно было, потому что она видела, как, к сожалению, духовная составляющая работы сестер, она, к сожалению, теряется, да, и вот за, ну, чисто профессиональной службой теряется смысл служения ближнему. И вот она таким образом, созданием Марфо-Мариинской обители, приданием особого статуса обители диаконис, она пыталась это положение изменить и создать вот такую оптимальную форму, которая могла бы быть распространена по всей России. Ведь в последнем уставе 1914 года, в последнем уставе обители, у нее есть как раз вот этот пункт, в котором говорится, что обитель имеет право учреждать местные отделения.
Как то бы есть, филиалы, да?
Да, да, она предполагала распространять опыт Марфо-Мариинской общины по всей России. И вот ближайшим сподвижником в деле духовного воспитания сестер для нее был как раз священномученик Сергий Махаев. И Для нас, конечно, огромное значение имеет то, что милостью Божией несколько объектов таких социального служения, помимо школы Марии Александровны, про которую я уже рассказала, есть родильный приют великого князя Сергея Александровича. Это бревенчатое здание, лиственничное, 1892 года постройки.
Сохранилось?
Да, это родильный приют, который построил Сергей Александрович в память умершей в родах жены его младшего брата Павла Александровича.
Да,
греческой принцессы Александры Георгиевны. Александра Георгиевна, Александра была дочерью греческой королевы Ольги Константиновны, сестры великого князя Константина Константиновича, фактически двоюродной сестрой Сергея Александровича. То есть это их была близкая родственница, и Александра Георгиевна была действительно чудесной молодой женщиной, которую в семье очень полюбили. И для всех, конечно, ее смерть во вторых родах, которая произошла в Ильинском, была просто страшным ударом. И Павел Александрович так и не смог оправиться от этого удара. Потом был марганатический брак, было практически нарушение клятвы государю-императору, которому он обещал не жениться на Ольге Пестолковице, но, тем не менее, он это совершил. И только страшные условия Алапаевской ссылки и заключения в напольной школе смогло, может быть, отчасти примирить Елизавету Федоровну с сыном Павла Александровича от марганатического брака, князем Владимиром Полеем. Волочка погиб с ней вместе в Алапаевской шахте. Как-то сердце ее утешилось и примирилось, потому что она не могла никак простить те страдания, которые Павел Александрович, великий князь, невольно причинил своим детям, Дмитрию и Марии, да, потому что они выросли без отца. Сначала на попечении Сергея Александровича до его гибели и Елизаветы Федоровны, а потом на попечении Елизаветы Федоровны государя-императора Николая II. Это очень сложный внутрисемейный вопрос, но, тем не менее, вот Господь даже в последний месяц жизни послал вот такое утешение для души Елизаветы Федоровны, и, может быть, вот этот грех, который был, да, вот грех непримирения ее с этой судьбой Павла Александровича, он разрешился вот именно этой совместной мученической кончиной его сына и Елизаветы Федоровны, такой общей Голгофой. Ну, в любом случае, у нас остался родильный приют, и мы задумали...
А что там сейчас?
Сейчас мы только очень сложным путем, путем сложнейших переговоров, и, несмотря на то, что у нас есть благотворители, прекрасные благородные люди, которые готовы за свои средства восстановить этот дом, а он является памятником. Вы знаете, что реставрация любого памятника требует вложения особых средств.
Согласование,
наценки специальные на все, там, на каждую позицию проведенных работ и так далее. То есть это просто наши благотворители, это благороднейшие люди, потому что вот взять на себя и финансовые, и
хозяйственные
ответственность, да, это все. И тем не менее, столько бюрократических крючков, что мы все эти крючки никак не можем заключить, чтобы нам все-таки приступить, наконец, к работам, потому что зданию столько лет, и представьте себе, оно же эксплуатировалось просто по полной программе, ведь там последний раз рожали в 80-е годы прошлого века. То есть вот до 1980 года еще там жил медперсонал, когда здание оказалось заброшенным, когда из него выехали. То есть, естественно, оно тут же стало ветшать, и у него там провалился уголочек уже в одном месте. В общем, есть такие вещи, которые требуют серьезного отношения и серьезного ремонта.
А что вы там планируете, Анна Витальевна?
Ой, мы хотим делать целый комплекс музеев в Усово-Ильинском. Как я сказала, уже школа и детство будет в школе Марии Александровны. А здесь мы хотели сделать музей материнства и младенчества. В 1913 году по инициативе государыни императрицы Александры Федоровны было учреждено специальное ведомство, которое называлось «Ведомство по охране материнства и младенчества». И Александра Федоровна смогла начать очень интересную работу, которая по поддержке молодых семей, по ознакомлению самых широких кругов населения с основами гигиены, ухода за детьми, со всеми новшествами, достижениями в области воспитания, вскармливания детей и так далее. То есть это целая огромная наука, которая, она же, у нее была школа нянь в Царском селе. Когда первые выпуски были, там всего принималось 50 50 молодых девушек, которые обучались основам гигиены, основам медицинской науки, педиатрии, педагогики. Там было множество необходимейших предметов, которые нужно знать.
Уходу за
детьми. Да, и они были, эти нянюшки были на расхват. Изо всех губерний присылалось множество заявок в школу нянь. Этот выпуск заранее уже весь расходился. То есть это было очень-очень востребовано. Когда мы в Санкт-Петербурге проводили конференцию, посвященную памяти четырех великих князей, убиенных в Петропавловской крепости в ночь с 24 на 25 января 19 года, мы знаем, что двое Михайловичи, да, Георгий Михайлович и Николай Михайлович, были убиты. Мы знаем, что Павел Александрович, Дмитрий Константинович пострадали. В общем, все они, четверо были, погибли. И в числе докладов у нас в том числе был доклад о благотворительной деятельности Марии Александровны. Наша сотрудница Светлана Бельченкова делала доклад, и надо было видеть молодых женщин и вообще женщин, которые в зале очень оживились и сказали: так, прекрасная практика, давайте это тоже делать школу нянь.
Актуально.
Да, это очень актуально, потому что добросовестную няню нигде не найдешь, а уж грамотную тем более. Этот вопрос оказался очень востребованным, обсуждаемым.
Да, и о чем не говорим, и все актуально сегодня. Вот да. Как они провидели, как бы это все развивалось, да. Не случись.
Но самое интересное, что Елизавета Федоровна, помимо этого родильного приюта, который на самом деле посещала Александра Федоровна, она когда была в 1896 году в Ильинском, то, соответственно, приют уже функционировал 4 года, вот, и она приехала туда, осмотрела все, подарила свой портрет с автографом и приветствовала всячески инициативу великого князя Сергея Елизаветы Федоровны по развитию этого приюта. И Елизавета Федоровна рядом строит здание детских яслей. Тоже по передовой немецкой технологии была такая технология засыпного строения. И Елизавета Федоровна по современным немецким технологиям, значит, осуществила эту постройку, и там были детские ясли.
Вот тоже поразительно, ведь вот не дал Господь им своих собственных родных детей, но какой талант вот, материнства такого вот в широком смысле этого слова, духовного даже можно сказать, да, дал Господь вот Елизавете Федоровне.
Мы должны обязательно все об этом знать, и было бы преступлением не рассказать об этом, потому что читаешь подробности, допустим, основание Елизаветинского благотворительного общества, да, ведь это потрясающе. Император Александр III в конце 80-х годов уже получил сведения о том, что Московский воспитательный дом переполнен своими подопечными, и от этого очень сильно увеличивается смертность. Он решил навести порядок, чтобы все было по закону, чтобы все было по регламенту и порядку, и отдал указание о том, чтобы принимались только незаконно рожденные дети. К чему это привело? Всегда правдами и неправдами беднейшие родители подсовывали в эти воспитательные дома своих малышей. И таким образом они их спасали. А здесь приток законных детей беднейших родителей прекратился, и получилась катастрофа. Практически через зиму после принятия этого решения, да, весной нашли огромное количество мертвых младенцев. Общественность была в ужасе. И тогда Елизавета Федоровна подает в 1892 году императрице Марии Федоровне прошение об организации общества, которое будет работать только на средства благотворителей. Оно не будет претендовать на деньги казны, но оно будет заниматься спасением детей беднейших родителей. И вот Елизавета Федоровна в Москве, в Подмосковье, в Московской губернии, в одной только Москве было этих учреждений Елизаветинского благотворительного общества больше 200 по количеству благочиний. Это очень интересная была практика, потому что, как правило, священники, благочин и благочинные, да, знали хорошо свои благочиния. В свою очередь, священники хорошо знали свои приходы и прекрасно понимали, кто конкретно из родителей нуждается в поддержке. И именно каких детей из числа многих бедствующих нужно выделить, чтобы эти дети не погибли. Именно такие дети, которые оказывались под угрозой гибели, попадали в учреждение Елизаветы Федоровны. Это были и детские ясли, и детские очаги, так называемые. Это заведение для детей дошкольного возраста, родителей интеллектуального труда.
Надо же.
Да, художники, музыканты, педагоги. У них была специальная программа в этих детских очагах. Самое главное, что Елизавета Федоровна последовательно, невзирая на трудности, проводила неукоснительно вот эту политику спасения детей, и не только с целью, чтобы они выжили, но чтобы они получили образование, чтобы, когда они достигнут подросткового возраста, чтобы они получили профессию. И таких детей она за время существования Елизаветинского благотворительного общества вырастила 9 тысяч.
Вот тебе и мама, да?
Да, 9 тысяч детей. Да. Так было спасено и стали достойными, полноценными членами общества.
Да. Духовное такое родство.
Ну, и это здание, на наше счастье, здание этих яслей сохранилось. Дело в том, что после смерти великого князя Сергея Александровича Елизавета Федоровна не ушла от людей, она не уединилась, она не озлобилась. Она, наоборот, открыла свое сердце всем страждущим. И далеко не все ее близкие, даже ее родная сестра, даже любимый ею брат, как она называла государя-императора Николая II, все-таки, ну, у них была разница в возрасте, и Елизавета Федоровна, мы знаем, она была у истоков этой любви Александры Федоровны и цесаревича Николая Александровича. Она, можно сказать, поддерживала, что ли, их любовь в то время, когда они не виделись на протяжении нескольких лет. И вообще она всегда с материнской заботой относилась к Алекс. Алекс – младшая сестра. И когда не стала их матери, Алисы Гессенской, дочери английской королевы, выдающейся благотворительницы, общественной деятельницы, потрясающей матери. Кстати говоря, она выкормила всех своих детей грудью. И ее мать, королева британская Виктория, всячески порицала ее за это. Она считала, что это дело вообще... Да, это совсем вот не дело великих княгинь, принцесс и королев кормить своих детей грудью. Но, тем не менее, это дало очень хорошее здоровье ее детям. И как-то вот эта любовь во всех ее выражениях, она стала опорой в жизни и Елизаветы Федоровны, и Александры Федоровны, и их сестер Ирены и Виктории, их брата Эрнста. И они все с огромной любовью вспоминали мать. Когда Александра Федоровна кормила грудью своих детей, ее, в свою очередь, тоже осуждало общество великосветское, говорило, что это не дело императрицы и так далее. Да? То есть, ну, история повторялась. Тем не менее, я считаю, что это, безусловно, подсказывает и здравый смысл, и способы воспитания детей – это действительно оптимально для ребенка. И, собственно говоря, никто аргументов против грудного вскармливания до сих пор так и не нашел, таких, к которым следовало бы прислушаться.
Конечно. Да. Все, что устроено Господом, все нам во благо.
Да. И Елизавета Федоровна, как раз рассматривая возможности сделать возле своего дома, недалеко, в своей усадьбе, сделать во время после русско-японской войны, сделать какое-то место, где она могла бы оказывать помощь раненым воинам. Дело в том, что было Елизаветинско-Сергиевское убежище в районе Всехсвятского. Было такое убежище для увечных русско-японской войны.
Оно прям так и называлось?
Да, Елизаветинско-Сергиевское, оно так и называлось, да, и там был храм Святой Праведной Елизаветы. И Елизавета Федоровна поняла, что раненых на долечивание нужно куда-то за город вывозить. И тогда она срочно переформатировала эти ясли, да, переоборудовала их в госпиталь. Он был не очень большим, но там была возможность и заниматься ручным трудом, и, в общем, можно...
Как бы мы теперь сказали, реабилитация такая,
да? Реабилитационный такой центр, да. И очень интересное свидетельство я нашла. Однажды лечу в самолете, открываю журнал «Аэрофлота», и вдруг читаю очень интересную статью, где одна семья из Казани рассказывает о своем дедушке, который в свое время после русско-японской войны долечивался в Усово-Ильинском, вот именно в этом Ильинском госпитале. И он, и в семье до сих пор хранится чулочная машина, машина для вязки чулок, которую Елизавета Федоровна при выписке подарила ему. И эта машина спасла их в страшные годы, и в 20-е, и в 30-е. Они вязали эти чулки, продавали их. К ним всегда односельчане обращались, когда была какая-то шерсть у кого-то, да? И вот именно вот этим ремеслом, который так хорошо освоил их дед, находясь на излечении у Елизаветы Федоровны, в ее лазарете спаслась вся семья. вот насколько трогательно было ее отношение к людям, она специально заказала такие серебряные медальончики, образки, на которых была ее монограмма ЕФ, и на другой стороне на обороте было написано «В память об Ильинском лазарете, Ильинское, там, 907 год». И представляете, когда у антикваров я увидела вдруг вот этот медальон, я, конечно, моему восторгу просто не было конца. Я просто легла на него грудью и сказала, что без этого медальона я не уйду. И благодаря вот этой огромной удаче мы в собрании нашего Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества имеем теперь вот этот знак, который Елизавета Федоровна давала всем солдатикам, которые завершали лечение в этом лазарете. Так вот, здание лазарета сохранилось, и мы надеемся сделать там музей милосердия и общество Красного Креста.
Ой, низкий поклон вам, дорогая Анна Витальевна, за всю работу вашего замечательного Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. Я думаю, что вот в завершении передачи мы, конечно, еще раз расскажем, как можно добраться и принять участие в этом крестном ходе. Мне бы хотелось, чтобы вы еще хоть несколько минут уделили вот двум очень важным новостям. Я о них на сайте посмотрела, и мне тоже хотелось бы, чтобы мы о них хотя бы напомнили. Вот пребывание в Осташове, да?
В Осташове.
Осташово, mm-hmm. это так ударяется, mm-hmm. да? Это удивительное такое место, исторически важное. Ну и, конечно, мне хотелось бы, чтобы вы о дорогом нашему сердцу, тоже русском севере, сказали.
История Осташова, на самом деле, очень близко переплетена с историей Подмосковья, потому что это Волоколамский район, и мы как раз попали на те мероприятия, о которых вы прочитали на сайте, в связи с таким празднованием традиционных дней. Волоколамский рубеж называется, посвященный героизму наших воинов в Великой Отечественной войне. Но в том числе вот в рамках этих мероприятий проходила презентация фильма, посвященного Константиновичам, и мы попали в жюри этого фильма. Не могу сказать, что все нам понравилось, да, у нас была очень горячая дискуссия по поводу того, как нужно делать фильмы о героях, потому что фильм был посвящен младшему сыну в семье Константиновича, Олегу Константиновичу, вот как раз 27 сентября 2014 года, это день его памяти. Он погиб в числе тех представители нашей гвардии, да, которые во множестве полегли в августе 2014 года на полях Пруссии, на западных рубежах нашей родины. Олег действительно был один из самых одаренных детей в семье Константиновичей. Мы знаем, что у великого князя Константина Константиновича была большая семья, у него было 8 детей. Олег унаследовал поэтический дар отца, знаменитого поэта К.Р., как мы все знаем, и, более того, его переводческие таланты. Ну, представьте себе, что к своим там неполным 20 годам он уже издал собрание, факсимильное собрание Пушкина.
Да, потрясающе.
Да, у него была, конечно, идея собрать и опубликовать все, что находится из наследия Пушкина в Румянцевской библиотеке, в частных собраниях и так далее. Он начал огромную работу, которую он, к сожалению, не завершил, да. Олег. Он помогал Елизавете Федоровне, в частности. Меня тоже это в свое время умилило и поразило. Он был членом императорского православного палестинского общества, и в качестве члена строительной комиссии он летом 2014 года, практически там за месяц до своей гибели, он посетил город Бари, где заканчивалась постройка по проекту Щусева подворья для русских паломников со Свято-Никольским храмом. И он отдал целый ряд очень важных распоряжений там по тому, как нужно делать крышу, какая должна быть ограда этого храма, как должно быть устроено отопление и так далее. Да, он полностью вник вот в эти задачи, которые поставила перед ним Елизавета Федоровна. Елизавета Федоровна заказала эту постройку Щусеву, соответственно, и была главным куратором, координатором всей этой стройки. Ну, просто заслуги Олега к его 20 годам уже перед Отечеством можно было так не вдруг не перечислишь, что называется.
А давайте,
да,
о нем как-нибудь тоже отдельную сделаем, давайте, программу. Да, достойный человек. Не знаю, какой там фильм, но говорить, рассказывать о нем, знать о нем надо. Ведь он пошел на войну, получил тяжелейшее ранение в живот, по-моему. Он просто умирал и знал, что умирает. Потрясающе, конечно,
да,
это все.
И наша задача, конечно, вот мы с Михаилом Ивановичем Ссылкой, главой администрации Волоколамского района, объединяем усилия сейчас для того, чтобы создать музей, посвященный как говорят, благочестивые Константиновичи. Действительно были благочестивые Константиновичи, посвященные семье великого князя Константина Константиновича, всем его детям, трое из которых, Игорь, Константин и Иоанн, погибли с Елизаветой Федоровной в Волопаевской шахте. И мы побывали, конечно, в храме Олега Брянского, небесного покровителя Олега Константиновича, князя крови императорской. И вообще удивительные переклички. Ведь смотрите, Брасово, Брянск, да, это первые святыни, которые мы там посетили, это мы приложились к мощам святого благоверного князя Олега Брянского. То есть, представляете, и там владыка просто, Дмитрий благословил у нас икону с частицей его мощей, святого Олега Брянского.
Как будто знал, вот, что
это вот будет. Удивительно. И после этого мы фактически через там месяц небольшим оказываемся в Осташове и ищем возможности к тому, чтобы на императорском маршруте у нас появился еще музей в усадьбе Осташова, чтобы появился музей в усадьбе Брасова. То есть Господь вот соединяет места, которые посвящены новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Наши, ну, мы знаем, что они в зарубежной церкви прославлены все, да?
Я думаю, что и у нас когда-то. Ну, во всяком случае, Господь-то их прославил. Это уж точно.
Да. А что касается русского севера, то это отдельная радость. И мы очень надеемся, что Архангельск тоже войдет в императорский маршрут. Более того, вот то древнее село 15 века Ворзогоры, которое посетил святейший патриарх, где он освящал одну из старейших церквей на русском севере. Там две: Введенская церковь, Свято-Никольская церковь. Как раз это было в день святых основателей Соловецкого монастыря Зосимы и Саватия преподобных. Вот это вообще чудесный был день в моей жизни. Даже это удивительно, как Господь умножает нашу радость. Потому что когда святейший патриарх окроплял водой, освященной водой купола, которые еще стояли, купола и кресты, которые стояли на земле, и на следующий день должны быть подняты уже на крышу Введенской церкви, и вдруг засияла радуга такой яркости. Я вообще никогда такой радуги не видела. Можно было различить все семь цветов. И эта радуга от Белого моря протянулась к куполам этих освящаемых храмов. Вообще, это было что-то необыкновенное, небесное, радостное. И самое радостное, конечно, что под этой чудесной радугой стояло множество молодежи. Это многие участники движения «Общее дело», которые под руководством священника Алексея Яковлева вместе с матушкой Татьяной Юшмановой, вместе с ними многочисленными друзьями, они в Ворзогорах уже, по-моему, 15-й год. Вот каждый год они там трудятся, и множество других мест удивительных они смогли возродить на русском севере. И вместе с ними каждый раз приезжает молодежь, каждый раз приезжают люди, которые хотят сделать доброе дело для истории своей страны, которые возрождают нашу историю. И, конечно, Господь дает им очень много духовных даров за это, за их терпение, за их труды. Мне кажется, что вот если каждый из нас на своем поприще будет хотя бы малую толику стараться принести пользы и добра, не обязательно в каком-то государственном масштабе, очень важно ведь принести добро и любовь своим близким в первую очередь, уделить внимание своим детям, преодолеть где-то свою усталость, свою немощь, да, и сделать то, что должно. Как говорила императрица Майсан, меня это каждый раз воодушевляет и подталкивает на новые какие-то дела. Она говорила, что в жизни надо делать не то, что нравится, а делать с любовью то, что должно.
Аминь. Я очень вам признательна, дорогая
Анна. Да, вот я хочу еще озвучить наше передвижение.
Давайте
нашего крестного хода.
Да, да. Всех, кто может.
Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это совсем недалеко от Москвы. Существует несколько способов добраться в Усово до начала крестного хода. Во-первых, если кто-то поедет на машине, то будет бесплатная парковка в бизнес-центре, который находится рядом с Усовским храмом. Будут волонтеры, которые тут же приезжающих будут распределять. Стоянка очень просторная, так что все поместятся. Если там кто-то на минивэнах или на каких-то больших машинах, вообще не вопрос. Всех разместят, всех расположат, и можно будет там остаться до самого окончания всех торжеств, то есть до 17 часов. Божественная литургия начинается в 9 часов утра, как я уже сказала, митрополит Ювеналий Крутицкий-Коломенский возглавит божественную литургию в Спасском храме села Осово. В Ильинском будет служить отец-настоятель, отец Александр. Но тоже, если кому-то удобнее до Ильинского добраться, замечательно, потому что сбор крестного хода начинается в 12 часов у Ильинского храма. Значит, последовательность действий будет такая: когда завершится божественная литургия, то все, кто приехал на своем транспорте, кто приедет от автобусов, про которые я сейчас скажу, автобусами с Тушинской и Молодежной, все эти паломники будут собраны в автобусы и перевезены к Ильинскому. А потом, соответственно, мы крестным ходом возвращаемся в Усово, и уже там будет и трапеза, и культурная программа, и общение, и прекрасный духовой оркестр, и много-много всяких радостных событий. Что касается тех паломников, которые хотят доехать из Москвы, то у нас будут следующие возможности. От метро Тушинская и Молодежная в 7:30 отправятся по 3 автобуса больших. Значит, нужно будет сесть в первый вагон и из первого вагона выйти, и эти автобусы будут иметь надпись «Елизаветинский крестный ход». Соответственно, прийти надо будет чуточку пораньше, потому что в 7:30 автобусы уже отправятся. То есть что-нибудь в 7:15, 7:20. Но даже если кто-то не успеет, идут маршрутки от Тушиной, от Молодежки до Усова. Идет электричка. То есть вообще, ну, добраться не проблема. Так что не бойтесь, идите. Крестный ход очень небольшой, всего 5 километров. Можно запросто ехать и с детьми. Будет возможность для тех, кто ослабел, там, и после божественной литургии чаю попить, потому что мастерская Ольги Черниковой привезет большие самовары с собой. Вот, так что там уже будут какие-то там плюшечки, чего-то. В общем, никто не пропадет ни с голоду, ни от жажды, не погибнет.
Знаем,
так что все будет хорошо. Можно будет приобрести действительно прекрасные книжки, о которых я вот начала говорить. Там будет замечательная книжка, посвященная священному мученику Сергию Махаеву. Мы переиздали в этот раз замечательные брошюры, посвященные Елизавете Федоровне, которые издавал Гефсиманский монастырь в Иерусалиме. Тоже они очень хорошие, они посвящены, один из них называется «Сказание о ковчеге». Может быть, даже многие эту книжечку и знают. И там будет архиепископ Анастасия Грибановского, такая замечательная книга, которую всегда цитируют во всех текстах про Елизавету Федоровну. Обязательно Анастасия Грибановского, его текст действительно уникальный, потому что он близко знаком был на протяжении многих лет с Елизаветой Федоровной и в Святой Земле, и в России. Вот, так что это такие особо ценные, интересные книжки. Календарь, посвященный крестным ходам, он во мучениках, исповедниках земли русской. И много-много разного другого, потому что мы уже сейчас издали, у нас изданы все каталоги наши, огромные библиотечки наших музеев, Тобольский, Алапаевский. Все это можно будет посмотреть, выбрать, приобрести или просто на благотворительные пожертвования взять. Так что приезжайте, я думаю, что это действительно будет очень здорово и интересно, молитвенно, радостно. И самое главное, что наш крестный ход, наша молитва умножит добро, умножит радость в этом мире. И, думаю, Господь нас услышит молитвами преподобной мученицы Елизаветы и священного мученика Сергия.
Дай Бог. Аминь. Дорогие братья и сестры, в нашей студии была Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинское Сергиевское просветительское общество, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Человек, как вы поняли, очень энергичный, деятельный. И вот трудами этого общества и лично Анны Витальевны, ее сподвижников, делается такое великое святое дело, что вот мы рады посильно в этом участвовать. И будем вместе молиться в предстоящее воскресенье за крестным ходом. Спасибо, Господи. До встречи, Анна Витальевна.
Спасибо, всего доброго. Помощи Божией всем в трудах, ангел-хранитель.